Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Грешить произвольно». В прошлой передаче мы остановились на Иоанна, глава 12, стих 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Откуда будет выброшен? Из мира? Нет. Он лишен права на те души, которые следуют за ним. Он выброшен из области этого права. Это значит, что все люди имеют право и возможность обратиться к Иисусу. Ради этого Иисус нес на себе наш суд. И если сегодня незнающий скажет, что мы попадем еще на суд, то он хулит дело Господа Иисуса на Голгофском кресте в том, что объявляет дело Иисуса несовершенным, и вместо искупления кровью Иисуса по благодати мы должны еще получить оправдание по делам, чтобы спасение было совершенным. Это значит, что мы должны нести еще долю суда, но это не является учением Библии. Библия противоречит таким высказываниям. Этот суд является судом по отношению ко второй, вечной смерти. О таких людях стих 26 не говорит, что они рождены свыше. Они получили только познание истины, и не больше. Это большая разница, о которой нам здесь сообщает Писание. В противном случае стих 26 должен был бы так гласить. То есть стих 26 из послания евреям, которое мы разбираем, глава 10. «Ибо если мы, получивши рождение свыше, произвольно грешим». Должно бы так гласить, еще раз повторяю. В противном случае стих 26 должен был бы так гласить. «Ибо если мы, получивши рождение свыше, произвольно грешим». Тогда было бы ясно, но ведь познание не спасут нас для вечности. Как мы вообще можем путать такие акценты или ударения ясных высказываний? Познание истины получают все, которые более или менее занимаются словом истины. Все зависит от того, насколько глубоко человек проникает в эту истину. И все неспасенные теологи, то есть богословы, находятся в этом положении. Грешить произвольно является таким процессом, при котором упомянутое лицо с высоко поднятой рукой желает грешить. Желает грешить. Я хочу попирать Сына Божия. Я не почитаю за святыню кровь завета, и я хочу оскорблять духа благодати. Так гласит для него. Нормальным образом дитя Божье никогда так не скажет. Понятие «грешить произвольно» часто путает с выражением «грешить сознательно». Запомните эти два выражения теперь. «Грешить произвольно» и грешить сознательно. Грешить сознательно, которое означает грешить с полным сознанием. Я совершаю греховный поступок, хотя знаю, что это грех. Но последнее выражение не имеет ничего общего с нашим текстом. Я не верю, что есть такие дети Божии, которые еще не грешили сознательно. Все грешат сознательно. Я не могу себе это представить, но наш текст в Евреях, глава 10, не имеет это в виду, а речь идет о произвольном согрешении. Это совершенно другая область. Едва ли существует такое дитя Божие, которое в этом смысле не согрешило сознательно, чтобы оно что-то сделало, о чем знало, что это Богу не угодно и тем не менее сделала. Таким образом, мы приходим к такому факту или выводу и можем сказать, да, дети Божьи еще грешат. Да мы и сами все это знаем. Иоанн сказал, евангелист, ибо сей пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то у нас есть ходатай на небесах. Таким образом, мы приходим к такому факту или выводу и можем сказать, да, дети Божии еще грешат. И этим самым мы отвергаем норвежское учение об универсализме, учение, согласно которого дети Божии больше не могут грешить, не грешат больше. Ибо написано ведь в Библии, будьте совершенны, как ваш Отец на небесах. Мы не имеем права выбрать из какого-нибудь текста один стих и строить на нем новое Евангелие. Библия также говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 1 Иоанна, глава 1, стих 8. Значит, все дети Божьи являются еще грешниками. Правда, совершаемые детьми Божьими грехи не являются производным или склонностью быть обязанными грешить на основании закона греха. Но они еще грешат, хотя это печальный факт, и перед святым Богом мы не имеем по этому поводу оправдания. Я тоже к этому придерживаюсь, но что дети Божии грешат, это проверенный факт, неопровержимый факт. Но зато мы имеем в этом прощении, и это является решающим. Мы имеем всегда прощение. На основании 1 Иоанна, глава 2, стих 1, это прощение имеют те, которые не грешат произвольно, а сознательно. Иначе обстоит дело у тех, которые получили только познание истины. У таких людей исключена возможность склониться в покаянии перед Богом и искать прощение. Они делают противоположное. Их сознание и воля вызывают обратное. Рассмотрим подробнее выражение «грешить произвольно». Тогда станет ясно, чем это согрешение отличается от выше рассмотренного согрешения детьми Божьими, сознательно, значит. Прежде всего, обратим внимание на то обстоятельство, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для человек-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, каталожников, лжецов и клятвопреступников. 1 Тимофея 1, 9 и 10 стихи. Все дети Божии, умершие в плоти со Христом, умерли для греха. Римлянам 6, стих 2. А следовательно, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью, стих 14. Вывод следует отсюда такой. Поскольку закон положен для погибших грешников, то они должны согрешать, хотя они этого и не хотят. Они грешат и не замечают этого. Греховные поступки, которые они совершают, являются для них неотъемлемой частью жизни. Они согрешают, не замечая этого. Поэтому в отношении их согрешения и говорится как о согрешении произвольном. В своих греховных поступках они вовсе не видят греха. Это норма жизни для них. Они грешат произвольно, но не сознательно. Сознательно грешат только дети Божьи, которые знают, что совершаемый греховный поступок является грехом. А мы ставим следующий вопрос. Что произойдет, если дети Божии действительно, как Димас, полюбят нынешний мир? В определенном смысле это не что иное, как оставить Сына Божьего и полюбить мир. Кровь Завета не почитается таким образом святынею, и Дух Благодати оскорбляется, и тем не менее Димаса никогда не называли противником в Слове Божьем. Почему нет? Потому что он был Детем Божьим. Могут ли дети Божьи полюбить мир? Нет. Кто им это разрешил? Он сам себе разрешил. Святой Дух не называет его противником, хотя дальнейший его жизненный путь остается от нас скрытым. Хочу еще отметить, что таких Димасов в церкви Иисуса сегодня очень много, и, к сожалению, армия этих последователей катастрофически продолжает расти. Сообщение слова о Димасе является таким же сообщением, как в Откровении 21, где читаем о тех, которые останутся вне, и все лжецы, и не знаю, есть ли кто-нибудь среди слушателей, который знает обряды в католической церкви. Там разрешена, например, ложь по нужде, но в Божьем Слове сказано, что все лжецы будут вне. С помощью этого места в Библии католиков можно легко изобличить. Стоит только спросить, является ли ложь по нужде тоже ложью? Они ответят, да, поэтому они будут вне Божьего Царства. Есть ли и дети Божьи, которые лгут? Ведь в Ефесянах 4:25 читаем, «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». И несмотря на это, дети Божьи много лгут. Я лично в этом многократно убедился и был ужасно поражен. Я не ожидал от детей Божьих этого в настоящее время. Могу привести в этом вопросе тяжелые факты, но не стану называть имена таких детей Божьих. Не стану их оглашать на весь мир. Они имеют тоже компьютеры и подключены к интернету. Поэтому думаю, что они узнают себя в моей проповеди и устыдятся, и глубоко перед Господом раскаются. Чернить или поносить является тоже ложью. А как далеко идет в этом вопросе Библия? Погибнут ли такие дети Божьи? Нет. В этом же большая разница. Слово Божие говорит, «Всякий человек лжив» Римлянам 3:4. И если мы извлекем это предложение из текста и построим на нем новое Евангелие, то это означает, что ни один человек не спасся бы, так как мы можем доказать, что все люди лживы и все лгуны не войдут в Божие Царство, а попадут в огненное озеро. Это было бы новое Евангелие. Но Библию, Слово Божие, таким образом не толкуют, а тем более под водительством Святого Духа. И даже тогда, когда Бог совершает над детьми света суд, как мы это видим в Деяниях, глава 5, с 1 по 10 стих, по отношению к Ананию и Сапфире. Другой пример совершения Богом суда над детьми света мы находим также в 1 Коринфянам, глава 5, стих 5. В этом случае Бог совершает суд через апостола-язычников Павла, которому он дал на это полномочие предать сатане во измождение плоти блудника, чтобы дух был спасен в день Господи нашего Иисуса Христа. Дух, новый человек, рожденный в нас через нетленное семя Божие, есть дух, духовный человек, дух. Еще один яркий пример мы имеем в 1 Коринфянах, глава 11, стих 30, где Бог совершает суд над духовно слабыми и физически больными коринфянами. Мартин Лютер ошибочно пишет «уснули». Нет, Господь отнял у них жизнь, как Петр у Анании и Сапфиры, а Павел у блудника. Эти люди должны были умереть, потому что недостойно вели себя перед Господом и перед другими христианами. В то время это было особо важно, особо важно. Анания и Сапфира недостойны ради правды по отношению к Святому Духу, мужчина из Коринфа недостойна в отношении блуда, 1 Коринфян 5, стих 5, а в Коринфском собрании, 1 Коринфянам, глава 11, стих 30, так как они недостойно принимали вечерю Господню. Следовательно, недостойное поведение детей Божьих ведет к суду. Если ты теплый и ленивый, то не имеешь права думать, что имеешь в руках Божье удостоверение лишь потому, что ты еще жив. Так этот вопрос не следует понимать. Живешь ты по Божьей милости. Выше упомянутые дети Божии поплатили своей жизнью, и тем не менее Бог не называет их противниками во всех трех местах Писания. Либо Бог приведет подобных детей Божьих еще или снова в порядок, или Он их уберет, как Анания. Да, в экстремальных случаях Господь поступает и сегодня таким же образом. Что же происходит, если в порядочных детях Божьих наблюдается проявление или прорыв оккультных обременений, а душепастырскую помощь неоткуда ждать? Что будет, если в атеистических странах вследствие инъекций, уколов и промывки мозгов сознание частично разрушено? Я имею в виду верующих, которых помещали в психиатрию. В таких случаях при отключении управления сознанием эти люди могут без угрызения совести и от Божьего Сына отказаться, не почитать за святыни кровь Иисуса или оскорблять Бога благодати. Однако и при чрезмерном возрастающем мраке в детях Божьих могут возникнуть сопутствующие обстоятельства. А это мы сейчас имеем сплошь и рядом, что это возрастание мрака в детях Божьих накапливается. Откуда спасает сейчас? Откуда еще приходит к вере? Из этого мира, который в конец пал в грех. Да не скажет никто, что дети Божьи не могут быть обременены. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, если среди слушателей присутствуют верующие с таким мнением. Будь эти люди проповедниками Божьего Слова или евангелистами, я рассматриваю их как одержимых. Прошу не обижаться, ибо прежде чем проповедник признает такую ложь, Сатана должен в нем построить чудовищное гнездо. Это не имеет ничего общего с незнанием. Этому я не поверю. Для этого имеются другие основания. Поэтому то, что в первом послании Иоанна называется «грешить», а в первом Иоанна 3, стих 4 отмечено «беззаконие», имеет, согласно стиха 8, свой источник в дьяволе. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Обремененность верующих в наши дни является проблемой последнего времени. Она является также предшествием человека греха, сына погибели, сатаны, согласно 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 3, 7 и 8, который является антихристом. Обремененные дети Божьи, страдающие под властью сатаны, смиряются и взывают часто на протяжении многих лет к Господу, хотя совершают свои молитвы в сопровождении хулений против Бога. Есть такое, можете мне поверить. Это страшные проблемы, которые всплывают на свет при душепастырской работе. При этом всегда велика опасность лишения мужества, но преодолевающий получает новую силу. Из душепастырского служения я знаю такие случаи, когда сатана вынуждал детей Божьих проклинать Господа Иисуса, хотя они не хотят этого, но их языком уже двигает сатана. Впоследствии они настолько смирялись, что целыми днями плакали и просили перед Господом прощения. И тем не менее, это не произвольное согрешение. Нет. Потому что за всем этим стоит другой, который принуждает человека к этому, возбуждает в нем эту волю. Но с евреем, глава 10, стихи 26-27, это явление ничего общего тоже не имеет. Эти бедные люди не хотят, но враг использует их для греха этого хуления. Последние дни непосредственно перед пришествием Господа будут характерны усилением власти над детьми Божьими. Мы спрашиваем, что только вынужден терпеть и испытывать Святой Дух, который, как персона, живет в детях Божьих, если он вынужден делиться жильем с демонами. Ведь совершенно ясно, что там совершается богохульство в храме Святого Духа. Спрашивается, бывает ли это вообще? На это мы должны ответить, что образы Ветхого Завета написаны для нашего наставления и поучения. По этому поводу есть прекрасная проповедь «Семь храмов Святого Духа». Я постараюсь в будущем ее тоже вам сообщить. Это было еще в Ветхом Завете, во время закона, когда Иисус производил очищение храма. Если бы храм был чистым, то он не нуждался бы в очищении. Когда производилось его освящение, то он был уже чист. И тем не менее его нужно было снова очистить. Почему? Потому что к приходу Иисуса он был осквернен. Но мы имеем глубокое утешение, зная, что в Иисусе мы навеки защищены от этих ужасных вещей. Мы находимся в Его руке, а из Его рук ничего и никто не может быть похищен. Мы можем радоваться удивительной милости нашего Господа, который побуждает наши сердца к благодарности и молитве, к полной отдаче нашему Господу. Обобщая все то, что мы сегодня слышали, можно сказать, что послание евреям, глава 10, стихи 26-27, там говорится не о детях Божьих, потому что там говорится о противниках и произвольном согрешении, которое совершают только противники, безбожники, или которые еще не пришли к Господу. Но если по этому поводу речь идет сегодня о детях Божьих, то мы должны либо сознательно грешить, а при сильном обременении видеть инициатором в согрешении врага, даже если дитя Божие этого не хочет. Должно быть все ясным. В практике душепастырской работы братьев в нашем собрании до сих пор не было случая, чтобы обремененный сказал: «Я пришел потому, что не хочу освободиться от обременения». До сих пор все хотели освободиться. Дорогие братья и сестры, не позволяйте сатане каким-либо образом устрашать и беспокоить себя высказываниями из Святого Писания. А он берет это на вооружение. Он и к Иисусу приступал с этими вопросами, которые он для этого использует, чтобы говорить с нами. Отсюда мы видим, насколько мы должны быть в Писании дома. Хорошо знать Слово Божие, чтобы не впасть в искушение. Если верующие плохо знают Библию, они будут поводом для искушений со стороны врага. Да благословит Господь во всех наших сердцах слышанное сегодня нами Его Слово, потому что оно является поучительной темой, которая во многих собраниях является острой проблемой. Аминь.